Издательство АСТ. Тони Сарт. Нечисть. Лиходей. Книга первая. Круг первый. Кукла. Зачин. Давай, беги, беги, время не ждет. Давно смириться пора с ценою побед. Твой долг тебя зовет, свобода так манит. Весь этот мир похож на полуночный бред. Слава и смерть. Блуждающие огни. Ночь. Непроглядная ночь замерла в лесу. Такая густая, что, казалось, все тонуло в ней, будто в черном омуте. Протяни руку, исчезнет во мраке. Чахлый костерок, уже исходивший на убыль, еле чадил, почти не разгоняя тяжелую тьму. Так лишь переливался грозно-алыми угольками, довонял пережженным дымом умирающего огня. Человек у костра громко чихнул, но против приметы не захлопнул рот, дабы хворь обратно не влетела. Шмыгнул, подергал крючковатым носом, словно раздумывая, повторить чих или нет, но только зевнул. Взял длинную корягу и пошурудил костерок, будто подбодрил. Сноп искр от потревоженных углей взметнулся к смоляному небу. Затрещал, сгорел. Человек плотнее закутался в ворох черных, порядком измазанных грязью одежд. Был он сух телом и слегка скрючен. В неровном свете огня угловатое, худое лицо его выглядело неживым, будто вырубленным из домовинной доски. И на этой неподвижной маске чуждо и страшно смотрелись черные блестящие глаза. «Хорошая ночь!» Человек разлепил узкие губы, и в тишине леса хрипловатый, слегка насмешливый голос прозвучал гулом рога. Он помолчал, словно ожидая ответа. Кивнул чему-то и не спеша провел рукой по лицу, словно сон сгонял. Узкая ладонь медленно проползла по лбу. Пальцы тронули незаживающий знак чуть выше переносицы, пробежались к щеке и вдруг дернулись, отпрянули, будто испугавшись страшного косого шрама, располосовавшего половину лица. Человек усмехнулся и зло сплюнул в костер. «Хорошая», — спустя какое-то время повторил он и бросил как бы между делом. «Выходи, палка». «Не бойся». Где-то во мраке раздался треск сучьев и копошение, а уже через миг в дрожащий свет костра буквально выпал ночной гость. Назвать явившегося человеком было трудно. Во-первых, потому как добрые люди не шастают, да и не таятся по черным лесам, а во-вторых, потому как и меньше всего он мог бы походить на человека. Вернее, верного обращался к нему хозяин костра. «Палка и есть». Небольшое поленце с деловым видом отряхнулось, подергивая ручками-сучками, шустро прыгнуло к ближайшему мшелому камню и, забравшись на него, уселось. Зыркнуло на мужчину в черном единственным своим глазом, скрипнуло. «Так-так, колдун-человек, все по лесам, по ночам. Страшно, ай, холодно, ой-ой. Шел бы домой к жене, к детишкам малым. Топ-топ». Тот, кого говорящее бревно обозвало колдуном, лишь поморщился. Без злобы, а скорее с легкой досадой. «Уймись, алчба!» — буркнул он, даже не глянув в сторону гостя. «Оставь свои кривляния для других. Уж кому, а мне-то не скоморошничай». «А чего так? А чего?» — не унималось бревно, смешно болтая ножками-веточками. «Злой колдун знает тайны. Умный колдун, хитрый. Пагубе себя продал могущество ради. Черные знания дорого стоят. Куда дорога каждому чернокнижнику? Или сила великой обладать, коль зла много принес, или...» «Страшна участь того, кто подвел пагубу. Нежитью тому быть беспамятной, в муках голода вечность коротать», — тускло закончил за поленом человек. «Ты явился мне байки-страшилки рассказывать? Или по делу?» Бревно отломало от себя кусок коры, подкинуло в костер. Огонь зашипел, будто от боли, заискрил, пыхнул зеленоватыми всполохами. «По делу!» — скрипнула деревяшка. Теперь голосок ее был сер. Шутки кончились. «Я тебе путь к нужной еге указал, как уговаривались. И я с тобой зато расплатился сполна», — оборвал было колдун, но бревно лишь раздраженно цыкнуло и продолжило. «То да. Но скажи мне, колдун, по что тебе, дурёху ведуна, в лапы Кощеевы вести? Возитесь вы с ним, аки с дитём малым. Что ты, что это?» При последних словах деревяшка замялась, лишь зло махнула лапкой куда-то во тьму. Ладно, у нее свои забавы. Чик-чик, которые только она понимает. Но тебе-то оно зачем, а?» Чернокнижник долго смотрел в костер, ковырял угли палочкой. «Коль скажу, отстанешь?» — с легкой издевкой вдруг спросил он, впервые глянув прямо в глаз бревну. Полена качнулась, видимо, кивая, и с нескрываемым любопытством подалось вперед. Человек вновь тронул шрам и заговорил. «Ты все верно, — сказала палка, — и про участь, и про награду за злую службу. Да только мало мне той награды. Почему, спрашиваешь, вожусь с ведуном? Почему к Кощею веду, будто щенка слепыша? Потому что...» Колдун сделал паузу. «Потому что у Мары всегда должен быть Кощей». «Ой-ой!» — всплеснула ручками-сучками Полена в притворной тревоге. «Вот уж не думала, что доживу, увидев, как чернокнижник умом тронется. Ой-ай, блаженный, ты зачем мне сказки на ночь рассказываешь? То каждый малец знать знает, а? Да тебе с тех сказок что?» «А вот и то», — огрызнулся колдун. «В давние времена, когда в силе еще были богатыри Волотовичи, не давали они спуску злу. Сколько ходили ворога бить за хищение девицыни, сколько сгубили Кощеев, и не счесть. И всегда Мара выбирала себе нового мужа-смотрителя из самых злых чернокнижников, самого достойного. Да, иные настали времена. Первых витязей сменили другие, кровью пожиже, а там и следующие. Так и ушли сыны Волотов. Не осталось ни капли. Некому стало Кощеев изводить. Уж не помню теперь, сколько последний из них сидит на костяном троне. Век? Два?» «К чему ты клонишь?» — с сомнением спросила Полена, явно не понимая, о чем толкует колдун. «К тому, — хитро прищурился человек, — что ведун убьет Кощея. А я — самый злой колдун из ныне живущих». Чернокнижник резко наклонился к Полену, глаза его горели лихорадочным огнем. «Ведун убьет Кощея для меня». С минуту бревно ошарашенно молчало, но вдруг залилось трескучим смехом. Оно упало с камня, валялось по земле, сучило ручками и ножками и дважды чуть было не угодило в костер. Колдун, разом угаснув, вновь ковырял палкой в углях, не обращая внимания на веселье коряги. Вдоволь нахохотавшись, бревно все же взяло себя в руки, кряхтя забралось обратно на камень, хрипло откашлялось. «Ты действительно веришь, что простой ведун в силах одолеть Кощея?» «А ты действительно думаешь, что она даст ведуна в обиду?» — вопросом на вопрос ответил колдун. «Или тебе напомнить, Алчба, твое позорное бегство из той деревни? Знаешь ли, лихоманки такие болтушки? Что видели, то по всей Руси растрещат, как сороки. Если бы у Полена было что-то похожее на лицо, то можно было сказать, что оно изменилось в лице. Кора вокруг его глаза треснула. Алчба часто и зло задышал. Все веселье как рукой смахнуло. «Ты человек!» Вкрадчивый тихий скрип не сулил ничего хорошего. Тень от костра за маленьким поленом стала расти, шириться, сливаться с мраком леса. Давить стала ночь. «Знаешь, с кем говоришь?» «Знаю», — как ни в чем не бывало, — ответил чернокнижник. «Я, скажу тебе как родному, очень люблю выведывать побольше о своих, так скажем, соратниках. А значит, и у корот сыскать могу. Как-никак ты из наших, в каком-то роде». Было видно, что больших сил стоило гордому Алчбе успокоиться. Бревно долго сопело, зыркало глазом, но потом взяло себя в лапки и непринужденно заскрипело. «Хитро придумал ты это, колдунец-молодец. Ох, ах, как хитро! Поторопить судьбу, в спинку подтолкнуть, за бок ущипнуть. Хорошую историю ты рассказал мне, чернокнижник. Как и обещал, отстаю. Один только вопросец. Отчего ж сами чернокнижники в очереди не стоят, чтоб Кощея приморить да его место занять? Отчего ты лично не пойдешь ножками топ-топ и не оборишь его? Страшно, колдуно, чужими руками жар загребать, чай не самому топором махать, а?»
«Обидеть хочешь», — усмехнулся человек. «Я сам бы, может, и попробовал Кощея одолеть. Не силой, так обманом. «Да только...» — колдун вздохнул даже как-то грустно. «Да только...» — продолжил он чуть погодя. «Повелось так, что лишь с благими намерениями, добрыми помыслами и чистым сердцем можно и путь в царство Кощеева найти, и одолеть мертвого князя. А с этими качествами, сам понимаешь, у нашего брата весьма туго. Ни один колдун даже собрату по ремеслу не поможет без корысти. Что уж говорить о таком деле, как Кощея одолеть. Для себя любимого тоже ж за корысть идет. Каждый колдун, кто в дело темное шел, пагубе верности присягал лишь ради себя, ради силы, власти, алчности. Нет в нас доброго, на то мы стоим. Потому и чужими руками. Потому и подталкиваем ведуна, каждый со своей стороны, каждый со своим интересом. Я со своим, она со своим. Вот и кумекай, алчба». Полена на некоторое время замерла в раздумьях, поскрипывая корой губ, но вдруг резко засобиралась, засуетилась, спрыгнула с камня и засеменила обратно к границе тьмы. В последний момент оглянулась, хитро скрижетнула. «Хорошая история. Глядишь, и я себе в ней пользу сыщу». И юркнула в ночь. На этот раз без шума и возни, будто и не было. Человек долго молчал, копошась палкой в умирающем костре. Катал на узких губах улыбку. «Так и я не от дружбы близкой тебе это рассказал, палка». От ухмылки шрам на лице колдуна дернулся червем. Банник. Вечно один и нелюдим. Он не знает, кто он есть. Вечно скитаться, дорогу искать. Он зачем-то обязан здесь. Вечно один. Вольный путь. «И что ты думаешь?» — она мне говорит. «Горын, не смей даже и помышлять». Прошло уже несколько седмиц, как я покинул пограничье. Цель освободить Ладу настолько поглотила меня, что я непроизвольно обходил стороной людские селения, избегал широких дорог и торговых рек. Страшился, что случайное дело отвлечет, собьет с пути, и навсегда исчезнет даже туманная надежда вызволить ведунку. Головой я понимал всю глупость подобных страхов, но никак не мог побороть это чувство. А потому вновь и вновь увиливал в непролазные чащи вместо хоженых троп. «А я разве буду терпеть? Выхватил меч и давай кромсать этих тварей!» Время шло, а я все никак не мог найти хоть какую-то зацепку, нащупать ниточку, что вела бы к цели. Те редкие слухи, сплетни и пересуды, что умудрился я собрать среди встречной нечисти, больше походили на детские сказки, где я должен был выступать в роли того самого несчастного, которому надо было пойти туда не знаю куда, найти то не знаю что. Байки, да, былички. И только. И я ему говорю: «Как ты меня назвал? А ну повтори, пёсий сын!» С каждым днем я погружался во все более мрачные думы. Устремленность моя, хоть и не угасшая ни на искру, но все же подергивалась пеплом отчаяния. «Шагай, ведун, поднимай пыль». И все же я упорно шел вперед, цепляясь за любой слух, проверяя каждую сплетню. Спал я мало, все мои мысли были поглощены лишь спасением Лады, и порой я изводил себя настолько, что и в редкие тревожные часы дремы звала она меня из пеленых снов. Я просыпался и брел дальше. Я приду.
«Прямо по седалищу!» «И ты только подумай, хоть и из Полозов, а гордая!»
Наверное, я бы уже сгорел от собственных мрачных дум, если бы не мой новый спутник. Череп, который я прихватил из избы Яги Лады, вечно всем довольный и никогда не умолкающий Горын. Лишь постоянная болтовня моего спутника не давала мне окончательно сорваться, завыть от бессилия. Обычно трескотня его голоса сливалась в бессвязный шум, будто ветер в степи. Но в те моменты, когда я все же вслушивался в его рассказы, то поражался, как много знал он историй из таких древних времен, когда еще не было богатырей, ржавой степи, ведающих. Когда мир принадлежал старшим народам, а людской род был молод и малочислен. Иногда я слушал и внимал. Но чаще хотелось сорвать болтливую башку с поясных ремней и зашвырнуть в самый дальний овраг. Хотел примерно раза по три на дню. И все же не вышвыривал. Все же сам зазвал попутчика.
«А я смотрю, дело худо. Уже и кошка эта драная не рада, что так случилось. Хоть и мертвые, а все одно страшно».
Я пробирался через невысокий, но до ужаса густой и колючий кустарник, заполонивший весь молодой лесок. Пасмурное небо, что проглядывало через жидкие стволы, все никак не могло разродиться дождем. Горын, которому шипы и ненасти были нипочем, задорно вещал очередную историю.
«Кто мертвые?» — спросил я непроизвольно.
Больше, чтобы перебить череп, игнорировать его рассказы не получалось. Пробовал. В надежде на то, что рано или поздно болтуну надоест баять в одиночку, и он угомонится. Куда там? Как оказалось, Горыну совершенно не нужен был собеседник или слушатель. Он просто нес безудержный треп в мир.
«Как кто?»
— искренне изумился череп.
«Кот Баюн же!»
Сухая ветка взялась откуда ни возьмись, чуть не выколов мне глаз. Чудом увернувшись, я выругался.
«Это которые из сказок детских?» — невесело проворчал я. «Где-то там живет гигантский кот. Путников речами убаюкивает и сжирает. Сидит на железном столбе. А, и когти у него тоже железные. Там что-то еще про его целительные силы. Не упомню уж».
«Да-да», — обрадовался череп. «Тот самый. Так вот, он и говорит мне».
Я остановился. Глянул на пояс туда, где болталась костяная башка. На меня уставились два бледно-голубых огонька из черных провалов глазниц. Честные и правдивые, как слово князя. «Тебе?» — недоверчиво спросил я, выдирая из окончательно превратившейся в рванину рубахи колючку. Действие абсолютно бесполезное, так как я был весь утыкан ее острыми сестрицами.
«Мне?» — в свою очередь удивился моей непонятливости череп.
«Вот слушал бы ты тем, что у тебя по бокам башки торчит, а не седалищем, тогда бы не задавал глупых вопросов».
«Я тебя сейчас двину на поясе за спину», — раздраженно рыкнул я. «Вот моему седалищу и будешь рассказывать, раз по твоему разумению им я слушаю. Так сказать, прямо на ушко шептать будешь». Горын лишь молча клацнул челюстью.
«Язык не прикусил?»
— решил добить я поверженную костяшку. И, не получив ответа, двинулся дальше, руками и посохом продирая себе дорогу. Конечно же, болтуна хватило ненадолго. Не прошло и получаса, как он вновь принялся баять. Уже совсем другую историю, совсем про другие времена. Лесок кончился как-то сразу, без просветов. Вот минуту назад мы силой протискивались через паутину кустов, веток и сушняка, и вдруг спустя миг оказались на краю обширного поля. Высокая трава ходила тревожными волнами, гонимая ветром. Небо, тяжелое, набухшее тучами, теперь было видно далеко до самого края. Там, у горизонта, оно было почти черным, готовое разразиться грозой. Громыхнуло. Где-то далеко. В сотни шагов от леска, из которого я выпал, обнаружилась небольшая деревушка. Кажется, подворий в пять, не более. Особо разглядеть не получалось. Было до нее несколько сотен шагов. Но и дикое поле вокруг, отсутствие дыма из печных труб и тишина вместо привычного шума людского быта яснее ясного говорили, что селение заброшено.
«Поищем кров», — зачем-то шепнул я. Честно сказать, я порядком выбился из сил в борьбе с кустами, а потому отдохнуть было необходимо.
К тому же последние дни я только и делал, что куда-то карабкался, продирался, полз, и нынче одежда моя представляла собой ветхую рванину, сплошь покрытую смесью застывшей грязи и пыли.
«Мне это напомнило одну историю», — мигом включился череп. «Как-то заперли одного молодчика с дохлой чернокнижницей в одной избе. Говорят, мол, ты ж ведун, изгоняй».
Но я уже не слушал болтуна, а быстрым шагом, радой податливости разнотравья, держал путь к покинутой деревне. Громыхнуло еще раз, уже ближе. Селение действительно оказалось заброшенным, причем давно. Избы и амбары изрядно покосились, стали врастать в землю. Бревна, темные от времени и сплошь покрытые гнилушками и лишайником, больше походили на свал бурелома. Крыши хат порядком просели, и даже не пахло уже ни прелым сеном, ни мшелым деревом. Все выдули ветра. Скорее всего, когда-то подворья были отделены плетнями и заборами, а само село окружал чистокол. Но теперь все это пообвалилось и утонуло в густых травах. Вся деревня представляла из себя лишь трухлявые остовы хижин, медленно поглощаемых полем. Гуляет ветер, шумит дикое поле. Обойдя кругом небольшое поселение, я с сожалением отметил, что ни одной избы, хоть как-то пригодной, чтобы укрыться от непогоды, не осталось. Мертвые развалины. Мрачное место меня пугало мало, да и злобной нечисти вокруг я не чуял. Так, лишь пара-тройка полевичков. Но после многодневных блужданий по лесам все же теплилась надежда скоротать ночь под крышей. Я было решил уже самому соорудить какой-нибудь схрон, когда чуть поодаль приметил вполне себе приличную баню.